«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Приближается 60-летие со дня смерти великого генералиссимуса, как называли его при жизни, Иосифа Сталина. Смерти, которая покрыта множеством тайн и загадок, и о них мы сегодня поговорим с историком и публицистом Рафаэлем Гусейном. Он находится в нашей студии. Добрый вечер, Рафаэль.
Добрый вечер.
Какие обстоятельства до сих пор вызывают сомнения исследователей, и какие открытия в этой области сделаны в последнее время?
Вы знаете, в истории 20 века, вероятно, Сталин, как это ни странно может прозвучать, самая загадочная фигура. История его жизни, история его прихода к власти, история его смерти, история его архива, на самом деле, который не существует. Он тоже пропал, его личный архив, я имею в виду. И все это несмотря на то, что написано около 100 его официальных и неофициальных биографий, очень много фильмов снято, и тем не менее остается много загадок, связанных с его смертью. Сталин первый раз тяжело заболел в октябре 1946 года. Об этом остались воспоминания его дочери Светланы. С этим связано изменение его графика работы и жизни. Светлана Лилуева писала о том, что он часами ходил по парку и зимой, и осенью, тепло одевшись, любил одевать валенки, которые были подшиты, кстати, как в песне поется, не подшиты старенькие, в тулупе. Для него специально в парке ближней дачи построили 3 беседки. Он любил там работать. Такая малая кремлевская, малый кремлевский кабинет их в шутку называли. И по его вызову в этих беседках были специальные сигналы вызова. Ему носили чай, им могли принести еду, газеты, книги. Он работал там. Это было первое серьезное его заболевание. Судя по всему, он перенес микроинсульт. Я не случайно говорю «судя по всему», потому что история болезни Сталина в полном ее виде, знаете, да, как важно для врачей, это анализы, это измерение давления, это рентген, кардиограммы и так далее, все это в полном виде не сохранилось. Какие-то разрозненные бумаги были, но после ареста его личного врача, академика Виноградова, который был посажен в бутырку, я потом об этом позднее скажу, за что, вот, по его указанию история болезни была уничтожена. Таким образом, вот это было серьезное заболевание. И после 46-го, после 45-го года, а болезнь его, конечно, была вызвана Великой Отечественной войной, очень тяжелым напряжением сил, которые пришлось пережить, ну и возрастом. После этого его график резко изменился. Я вот хотел бы вам назвать такие цифры, тоже очень любопытные, что начиная с 46-го года его отпуск длился по 2-3 месяца. В 49-м году его отпуск как раз был построен на озере Рица, очередной, значит, они похожи друг на друга, все его резиденции загородные. Вот я был тоже в том районе озера Рица, правда, это все сгорело, но даже вот по фундаменту можно понять, как он похож, этот объект, на их называли объектами, на ближнюю дачу в Кунцево, где он умер. Так вот, в 49-м году построили озеро Рица, и он там жил 3 месяца. В 50-м году он провел на юге 5 месяцев. В 51-м году полгода. То есть, конечно, режим работы его изменился, и это был первый серьезный звонок для него. Он это понял. И, кстати, Светлана Лилуева оставила очень интересную деталь. Она говорит, я впервые почувствовала, что у него изменилось отношение к жизни. Он хотел сохранить свое здоровье, во-первых. Во-вторых, он хотел жить. Вот. Но перед смертью, незадолго до нее, начались очень сложные процессы. Они были вызваны тоже, как считают многие специалисты, состоянием его здоровья. Сталин бросил курить. Он очень гордился этим. Курил он около 50 лет. Вы знаете, это сохранилось много воспоминаний, фотографий, Сталин с трубкой, куда он набивал сигареты герцеговина флор. Так вот, сейчас, тогда специалисты очень жестко настаивали на том, чтобы он бросил курить, и он это сделал. Сейчас специалисты, наркологи считают, что человек, который курил так много лет, не может резко бросать. Это меняет состояние здоровья. Так же со Сталином и произошло. Он стал поправляться. У него появились проблемы с давлением. И та же Светлана говорила, что если раньше цвет его лица был из-за долгого сидения в кабинетах бледноватый, что цвет лица стал красный. То, что он бросил курить, неким образом изменило его характер. Он стал более раздражительный, возбужденный. Ну и врачи связывают это с двумя очень серьезными процессами, которые один из них уже начался, это дело врачей. Вот, и готовилось дело о Менгрелах, также о заговоре, который якобы существовал против Сталина. Вот так проходили его, значит, последние годы жизни. Как поступили сообщения об его болезни? Незадолго перед смертью он был в Большом театре, принимал в Кремле, значит, очередные встречи были. 1 марта это было воскресенье. И по воспоминаниям Хрущева, в воскресенье Сталин, день был нерабочий, начинал ближе к обеду скучать. Просыпался он где-то в 10 к 11 и обязательно вызывал несколько человек. Последние годы с ним обедали Берия, Хрущев, Булганин и Маленков. Вот это такой узкий круг людей. То ли ему было с ними веселее, то ли он присматривал за ними и хотел, чтобы они были рядом. Молотова, Микояна уже рядом не было. Так вот, 1 марта в 10, в 11 он не проснулся. Где-то в 12 охрана стала беспокоиться. Более того, там был такой термин «неотхождение». Дело в том, что все комнаты, где находился Сталин, были оборудованы специальной аппаратурой. Она была вмонтирована в стены, в спинки кресел. И эта аппаратура давала возможность отслеживать с помощью специальных мониторов его движение по комнате. То есть Сталин встал, двигается, они уже знают, что все нормально, даже если он не выходит в это время на улицу. Что любопытно, помещение Сталина и охраны, естественно, были двери, и эти двери были не заперты. То есть был элемент и определенного доверия. Хотя последние годы жизни всех, включая Берию, кто приезжал на дачу, трижды досматривали. Особенно это Берию, кстати, задевало, что его тоже досматривали, прощупывали на въезде, чуть ближе и, значит, перед входом в дом. И охрана довольно долго между собой спорила, кто первый пойдет и посмотрит, что с товарищем Сталином. Хрущев в это время ожидал вызова и даже не обедал, остался голодным в этот вечер. И только в 22 часа, когда привезли пакет из ЦК партии, а пакеты надо было докладывать, вызвался пойти один из охранников. И тогда они нашли Сталина, он лежал на полу, в пижаме, в луже собственной мочи, был тяжело болен. Они его перенесли на диван, где он приходил в себя, глаза были открыты, но дыхание учащенное, было понятно, что что-то произошло. Все, что происходило дальше, в объяснениях разных людей, все было описано по-разному. Но ясно одно, что было доложено по начальству Игнатьеву, который возглавлял тогда Министерство государственной безопасности. Игнатьев, а не Берия, кстати, так вот. Иногда считают, что все концы сходились к Берии перед смертью Сталина. Это не так. Он доложил, в свою очередь, Берия, Маленкову, Хрущеву. Эти люди приезжали, уезжали. Было несколько визитов. В чем есть любопытная деталь. Охрана потом вспоминает, что когда Маленков первый раз подходил к дивану, на котором лежал Сталин, он шел на цыпочках, но у него были новые туфли, они страшно скрипели. Тогда он снял эти туфли, взял их под мышку и вот в таком виде подошел к телу Сталина еще живого, пытаясь проверить, как он себя чувствует. Врачи вызвали только 2 марта вечером. Сразу они определили, что это был массивный инсульт. Но я хочу вам сказать, что даже сегодня массивный инсульт очень тяжело лечится, если это возможно вообще, учитывая состояние здоровья Сталина. Он, конечно, был обречен, о чем доктора и сообщили членам Политбюро.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Наш сайт в интернете свобода.орг. О том, как умирал Сталин, мы сегодня беседуем с нашим гостем, историком, публицистом, журналистом Рафаэлем Гусейновым.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что тема нашей беседы с историком и публицистом Рафаэлем Гусейновым «Как умирал Сталин». Вот вы сказали, вызвали врачей. Наши радиослушатели ведь знают, что основной костяк, что ли, его лечащих врачей сидели в тюрьме.
Да, не только лечащие врачи. В целом, все окружение Сталина поменялось в последний год. Вы знаете, был отстранен многолетний начальник его охраны и фактически воспитатель, дядька, что ли, его детей, генерал Власик. Был отстранен его личный доктор, академик Виноградов. Это очень крупный специалист. Вот. И когда состояние здоровья Сталина в последние годы стало ухудшаться, именно Виноградов стал настаивать на том, что Сталину необходимо немного изменить режим. Необходимо меньше внимания уделять работе, больше внимания отдыха. Но Сталину была свойственна подозрительность. И когда дело касалось состояния здоровья его или его ближайших соратников, эта подозрительность возрастала вдвое. Судя по всему, Сталину показалось, что академик Виноградов, наученный некими людьми из его окружения, пытается его отстранить каким-то образом от работы. И человек, который много лет его лечил, мгновенно оказался не просто в опале, а в бутырской тюрьме. Ну и известное дело врачей-убийц в белых халатах, как вы знаете, который, кстати, еще Сталин был жив, когда в специальном распоряжении Берия все следственные действия с этими врачами были прекращены. Вот тоже любопытный момент. Понятно, что Берия, поняв, что Сталин уходит из жизни, боялся, что в том числе и на него может быть возложена ответственность за вот это поразительное, потрясающее дело.
Да, может быть, Сталину вспомнилось, как отстраняли от дел Ленина, и он боялся повторить его судьбу.
Да, вообще, я хочу вам сказать, что жизнь королей, императоров, генеральных секретарей, руководителей, она наполнена насильственной гибелью этих людей. Их убивали, резали, вешали, отравляли. Тот же Ленин, о котором вы вспомнили, ведь он в тяжелый для своей жизни момент, когда он почувствовал, что он из этой болезни, он не станет на ноги, он попросил яду у Политбюро. И послан был Сталин, тоже, что любопытно, на Политбюро с просьбой Ленина. Но Политбюро постановил отказать Ленину, и яда Ленину не дали. Но по поводу многих очень руководителей ходили темные слухи, иногда доказанные, о том, что они были отравлены. Вот вы знаете, в конце прошлого года в Рамалле, в Палестине, была эксгумация останков Ясира Арафата. Слухи об его гибели ходили давно, насильственной смерти. На самом деле это действительно похоже на правду, ведь по количеству покушений на него, вероятно, он идет на втором месте после Фиделя Кастро. И тем не менее, чудом он оставался жив, Ясир Арафат, но смерть его была тоже достаточно таинственной. 28 октября 2004 года было объявлено, что он тяжело болен. Его сразу перевезли в парижский военный госпиталь, он впал в кому. И вот очень похоже было, кстати, на то, как умер Литвиненко в Лондоне. Он впал в кому и скончался, не приходя в сознание. И намного позже, после его смерти, в прошлом году, его жена Суха передала швейцарскую очень известную клинику образцы его генов, в частности, его зубную щетку, расческу, некоторые другие предметы. И было определено, что да, он действительно, вероятнее всего, был отравлен. И даже был назван элемент полоний-210. Вот после его эксгумации Останки изучают помимо швейцарских, французских и российских исследователей. И вот, если я не ошибаюсь, буквально в марте месяце будет ясно, он был отравлен или нет. И, кстати, некоторые люди говорят о том, что Сталин также был отравлен, и предлагают вот произвести его эксгумацию.
Да, также такие слухи про Наполеона уже ходят 200 лет.
Ну, по Наполеону было доказано, поскольку тогда яды были примитивны, это был мышьяк, который остается в волосах хоть 100 лет, хоть 200 лет. А современные яды, они из организма очень быстро уходят, и поэтому очень часто, может быть, доказать это будет трудно, может быть, даже и невозможно, как это происходит.
Давайте послушаем вопрос нашего радиослушателя. Вам слово, добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Да, здравствуйте, Федор, Петербург. Ну, вы знаете, то, что сейчас происходит, вот по всем нашим телеканалам, довольно чудовищное мракобесие. В общем-то, мы видим абсолютную сталиниану. И, пожалуй, такого прославления сталинских преступлений, массовых оправданий, массовых репрессий, убийств, голодоморов, именно прямое оправдание, восхваление репрессий, наверное, не было даже со времен 20-го съезда партии. Я что имею в виду? Я имею в виду, например, фильм «Сталин с нами» изверга Чернышова на одиозном канале НТВ, ну, где просто, я хочу сказать, такого, наверное, и при Брежневе не было. Идет полная апологетика и сталинских процессов, и расстрелов, и убийств, и глумления над жертвами репрессий. Вот для меня, например, совершенно не возникает. Я вот не могу согласиться, что это генералиссимус. Это кровавый тиран. Один из самых страшных, наверное, в истории. И здесь вот встает вопрос, а почему же при Медведеве вот этой линии десталинизации не было? Мне, откровенно говоря, все более страшные мысли приходят в голову. Что, наверное, надо было просто скрыть гибель Леха Качинского, его убийство спецслужбами, потому что мне просто непонятно, почему же тогда были эти разговоры, а сейчас все выходит к абсолютному сталинизму, вот пиару. И посмотрите, в фильме Чернышова говорится, нам нужен новый Сталин и новый ГУЛАГ. То есть это не просто иносказание, это буквально прямые слова. Вот я хочу, что хочется, какой мне вопрос вам задать. Разве, простите, вы не видите, что мы сдвигаемся уже к абсолютному, так сказать, действительно возрождению самых страшных тоталитарных сторон? Как же так вы не видите этого и говорите, так сказать, пытаетесь говорить, что это загадочно? По-моему, ничего загадочного здесь уже нет. Мы переживаем абсолютно возрождение самых страшных сторон из нашего прошлого.
Спасибо, да, Федор. Слово Рафаэлю Гусейнову.
Знаете, но у нас немножко другая тема. Речь идет скорее не о жизни Сталина, а об его смерти, о том, как это произошло. И тем не менее, я хочу вам сказать, что на самом деле надо знать правду обо всех этих людях. Надо знать правду и о жизни, и о смерти, с тем, чтобы не повторилось то, что вы говорите, вот эти чудовищные репрессии. А когда мы говорим о болезнях Сталина, то мы приходим еще к тому, что есть люди, пытающиеся объяснить это не его идеологическими устремлениями, не его характером, а, например, его болезнями. И в этой связи есть очень интересный, любопытный эпизод, о котором я также хотел бы вам сказать. Дело в том, что Сталин является еще и основателем так называемой кремлевской медицины. Это огромный комплекс учреждений, и аптеки, и санатории, и дома отдыха, и клиники высочайшего уровня, которые и сейчас сохранились. Тогда они относились к Минздраву, сейчас это управление делами президента. От знаменитой Барвихи до знаменитого ЦКБ, Центральной клинической больницы, где лечились и умерли и Андропов, и Брежнев, и Ельцин. Это, кстати, расположено совсем рядом с ближней дачей, буквально в двух шагах рядом. Так вот, вот всю эту структуру создал и основал Сталин. И с годами это все стало непременным атрибутом власти, наряду со спецпайками, спецсамолетами, с черными лимузинами, там лечились, там восстанавливали здоровье, там, например, были даже психиатрические отделения, и если какой-нибудь ветеран или родитель партийного деятеля как бы заболел психическим заболеванием, его лечили не в Кащенко, его лечили именно там, тайно, закрыто, секретно. А вообще история кремлевской медицины, по большому счету, никому до сих пор не известна. И многолетний ее руководитель, Евгений Чазов, автор нескольких книг. В этих книгах он скорее ставит вопросы, чем на них отвечает, поскольку это всегда было закрыто и засекречено. Так вот, дело в том, что те, кто работал в Кремле, те, кто общался с кремлевскими пациентами, должны были держать язык за зубами, поскольку болезнь их пациентов являлась государственной тайной, которую оберегали, может быть, даже и гораздо более серьезным способом, чем наши атомные секреты. И вот эпизод, связанный со Сталином. Значит, в 30-е годы, а точнее, даже не в 30-е, а в 27-м году, знаменитый ученый Владимир Бехтерев, это невропатолог и психиатр, был вызван как невропатолог к Сталину. Ну, известно, что у Сталина сохла рука. И это было связано и с артритом. Он считал, что он простудил эту руку и ноги во время ссылки. Вот. Короче говоря, были такие проблемы. И вот, осматривая своего пациента Сталина, Бехтерев неожиданно для себя диагностировал шизофрению. Так об этом говорят. И будучи человеком очень открытым, человеком, скажем так, говорливым, он об этом рассказал через несколько дней в ложе Большого театра во время какого-то спектакля в окружении какой-то группы хорошо знакомых ему людей. Понятно, что об этом доложили Сталину, и через несколько дней он умер. Говорят, что отравился грибами. Так был официальный диагноз. Человек, он был не очень молодой, но физически крепкий. Незадолго до этого женился, кстати, на племяннице Ягоды. Значит, Ягода тоже имел доступ как-то к этой семье. Вот такая история, связанная с тем, что, в общем-то, были и такие намеки на то, что у Сталина был каким-то образом диагностирована шизофрения.
Слушаем вопрос. Добрый вечер, представьтесь.
Добрый вечер, вы меня слушаете?
Да, ваш вопрос.
Яков из Москвы, здравствуйте. У меня два вопроса. Вопрос первый. Не так давно был опубликован блог на сайте «Эхо Москвы», автор Пианковский Андрей Андреевич, где он написал о том, что в кончине Сталина виноват Берия. Он не приводил технологию, но разговор был такой. Смысл был в том, что это был заинтересованный человек, потому что готовился огромный процесс очередной, в том числе над Молотовым, по-моему, ним, Ворошиловым, если я не ошибаюсь, могу ошибаться. И он был заинтересован, якобы, значит, он готов был, значит, при всех, значит, как Пианковский его оправдывает и говорит о том, что якобы, значит, это был бы перестройка, была бы там чуть ли на 30 лет раньше. Вот. И вот он говорит это. И он говорит якобы о том, значит, Пианковский пишет, что о том, что якобы дело врачей готовилось публичная казнь на Красной площади, чуть ли не через повешение всех основных обвиняемых евреев, и еврейские погромы, и, в общем, это самая высылка, и совершенно массовая депортация. И в эту же тему, значит, несколько лет назад я слышал выступление небезызвестного актера Конецкого Леонида, известного, значит, он интервью давал Марине Райкиной на одном из каналов. И он сказал, что в советское время, лет, наверное, 30 назад, может быть, 35, он был на крайней севере с концертом, и местный партийный или государственный чиновник отправил, значит, повез его в крупный такой закрытый торговый центр, типа центра, значит, такой. И когда он туда приехал, расположенный в тайге, он спросил, что это такое, ему, значит, якобы начальник этого учреждения сказал, что это бараки, которые готовили для евреев, для массовой высылки. Насколько соответствует действительности. И второе, извините, даже не вопрос, а воспоминание, тоже точный вопрос. Вот тут Федор говорил по поводу, значит, того, что сталинизации, и, значит, вспоминал Брежнева. Я учился очень давно, мне уже за 50 лет. В 76-м году, когда я учился в школе в старших классах, у нас был целый урок посвященный, да, по-моему, даже два, посвященный культу личности. И специально подчеркиваю, учитель истории была парторгом школы, парторгом, я подчеркиваю. И она очень нелицеприятно и негативно говорила об репрессиях. И тогда же она нам сказала про 17-й так называемый съезд победителей, который, по ее словам, был избрал генеральным секретарем Кирова. Впоследствии чего Киров, это его были слова, был заказан, по-моему, даже специально было такое слово употреблено, хотя это было непривычно, Сталином, и Киров погиб от руки Николая, Сталин был заказчиком. И с тех пор именно я, будучи человеком крайне левых убеждений, коммунистом по убеждению, тем не менее, я антисталинист. Уже почти 40 лет. Так что вот мои вопросы. Спасибо. Будьте любезны. Ответьте. До свидания.
Вы знаете, правда состоит в том, что процесс Сталин... На самом деле, пусть это не прозвучит парадоксально, был интернационалистом, когда касалось того, кого надо посадить. Он сажал и русских, и украинцев, и очень много посадил практически все грузинские крупные большевики, которые делали революцию. Также пошли на плаху при помощи Берия. Процесс, конечно, был антисемитский, который касался убийцы в белых халатах. Это было совершенно верно. Предполагать о том, что были бы массовые казни и виселицы на Красной площади, ну, я думаю, это абсурд. Конечно, были другие способы, с помощью которых они расправлялись с людьми. Правда заключается также в том, что Берия опасался Сталина. И Сталин хотел довольно серьезно обновить свое ближайшее руководство. Известно, что он очень резко выступил против Молотова, против Микояна персонально. Вот. Под ударом находились и Хрущев, и Маленков, и Булганин, и, естественно, Берия. И вообще заинтересованных в его смерти людей было очень много. Очень много людей. Кто из них его убил? Я думаю, что он умер сам своей смертью, и все данные об этом говорят. Но то, что его соратники были довольны этим и воспользовались этим, это абсолютная правда. Кстати, впервые версию о смерти Сталина, о насильственной смерти Сталина, обнародовал известный советолог Автарханов. Это чеченец, бывший гражданин СССР, который вместе с гитлеровцами эвакуировался, когда отступала нацистская армия в Берлин, остался там после войны. Достаточно грамотный историк, вот, но пользовался он документами в основном теми, которые находил в немецких архивах. Это была его версия, что Сталин был устранен насильственно с помощью, значит, Лаврентия Берия. На чем это основывалось? Вот есть, всегда мы, как историки, ищем определенные аргументы. Это может быть или этого не может быть? Если это может быть, то какие есть для этого аргументы? Дело в том, что при НКВД, МГБ, по-разному это ведомство называлось, существовала сверхзасекреченная лаборатория, которую возглавлял доктор Майроновский. Лично Берия контролировал его деятельность, и доктор Майроновский занимался изготовлением очень серьезных ядов. Причем это были яды, которые в организме растворялись. И вызвав гибель того или иного человека, они потом после вскрытия не определялись. И ходят слухи, что, хотя документов на этот счет нет, что именно Майроновский таким образом убил Валленберга. Возможно, говоря вот об этой лаборатории, многие исследователи имеют в виду, что таким образом Берия мог уничтожить и Сталина.
Да, у Пьянковского Андрея Андреевича отец был членом Верховного суда, поэтому у него есть основания делать любые предположения. Слушаем вопрос. Представьтесь, добрый вечер.
Здравствуйте. Марина Николаевна, Москва.
Ваш Алло. Вопрос, да, ваш вопрос Рафаэлю Гусейнову.
Алло.
Да, слушаем вас, Марина Николаевна.
Ну, в общем, что касается Сталина, я считаю, собаки собачья смерть. Ковыряться вот в этом дерьме, конечно, ужасно. А у меня вот вопрос как к историку к вам. Вот патриотическая тема. Вот, понимаете, у нас вот сейчас, так сказать, развивается патриотическая тема. В школах, так сказать, естественно, во всяких этих мероприятиях, так сказать, умрем под Москвой. А вот как вы считаете, не может ли это снова вот эта вот патриотическая тематика, которую развивают, привести к сталинизму? И есть ли такая тематика в демократических странах? Спасибо.
Ну, патриотическая тематика всюду есть, но со сталинистским уклоном, конечно, только в соцлагере.
Знаете, я не думаю, что возврат к сталинизму возможен в наше время и в нашей стране. Более того, я убежден, что это невозможно. Что же касается интереса людей к фигуре Сталина или к тому, что коммунисты пытаются его возвысить, ну, что делать? Бороться с этим? Конечно, надо. Ну как? Что вы предлагаете? Какая может быть борьба? Интерес к фигуре Гитлера тоже существует. Зайдите в любой книжный магазин, посмотрите, сколько книг о Гитлере и о Сталине тоже. Их довольно много. Я думаю, что современное молодое поколение достаточно трезво. Я говорю о своих детях, об их близких, с которыми я общаюсь. Вот я знаю немножко сына Владимира, он о нем может что-то сказать. То есть в том кругу людей, которыми я общаюсь, которых я вижу, на мой взгляд, возврата к сталинизму быть не может.
Да, и верно вы говорите, что интерес этот не праздный, потому что через историю ухода из жизни Сталина мы узнаем о тайных пружинах, может быть, власти.
Конечно, о тайных пружинах власти. И, кстати, я хочу вам сказать, вообще здоровье руководителя – это очень важный, это принципиальный важный вопрос. В этом смысле любой чих американского президента вызывает мгновенную реакцию в средствах массовой информации.
На бирже.
На бирже, да, совершенно верно. И там внимательно это отслеживается. И открыто сообщается, что происходит с президентом. Но это относится к Соединенным Штатам. Что касается других стран, все по-другому. Например, в той же Франции, как выясняется, у Митрана была онкология. Много лет это скрывалось, тщательно скрывалось. Вот. Ну, если брать современную Россию, то посмотрите, вот что произошло несколько лет назад в Татарии, когда один блогер, журналист, в прошлом, кстати, пресс-секретарь Шаймиева...
У нас был здесь четверг.
Да, да. Он заявил, значит, в интернете, правда, о том, что Шаймиев умер. Шаймиев находился в это время за границей где-то. Это вызвало определенные процессы в республике. Шаймиев был этим возмущен и, насколько мне известно, подал в суд и даже выиграл этот суд.
Конечно, он 411 дней просидел РЭК, да, Муртазин,
вот,
в тюрьме.
Конечно, да. Мне жаль господина Муртазина. Вот, не знаю, насколько это наказание соответствует тому, что он сказал. Но, возвращаясь к тому же Сталину, у нас главный предмет на сегодня разговора – это он. Вы понимаете, он ведь... был достаточно больным человеком в это время. Атеросклероз, ревматизм, война, потом стрессы, которые он пережил. Он, ну, гибель жены драматическая, трагическая. Значит, Великая Отечественная война.
Вот, гибель борьба, сына.
Гибель сына, борьба с оппозицией, которых можно назвать скорее его близкими соратниками. Гибель сына Якова, который, в общем-то, он не мог не переживать. Вот. Потом медицинская помощь. По существу он не получал никакой медицинской помощи. Он не доверял врачам. Сохранились воспоминания близких ему людей о том, что он мог по дороге на дачу из Кремля остановить машину около аптеки и потребовать у охранника сходить и купить ему аспирин. Голова, видите ли, у него болит. О чем говорить вообще в день его смерти, когда прибыли врачи, да, не было даже аптечки примитивной на даче. На даче не было медсестры, не было постоянно прикрепленного врача. Но вот видите, не так давно появились разговоры, слухи о здоровье Путина. Он был вынужден подтверждать, что он здоров, и подтвердил, в общем-то, это. Но это мгновенно вызвало острую реакцию. Поэтому, конечно, здоровье руководителей – это важный политический, экономический. Ну, вспомните, как был болен Брежнев. Сколько на эту тему ходило анекдотов. Как тщательно за рубежом пытались изучать его состояние здоровья. Это, о чем вы говорите? Посольство западных стран в Москве внимательнейшим образом отслеживали все выступления Брежнева, его походку, его речь, его дикцию. Более того, вот, может быть, вам будет любопытно такой пример. Однажды, когда Брежнев, уже находясь в не очень хорошем состоянии, оказался во Франции, в Париже, то к стояку туалета, которым он должен был бы пользоваться, был подсоединен этажом ниже специальный контейнер, который потом, значит, разведки изучали, пытаясь понять, чем он болен. Но мне один человек, которого сопровождал в этой поездке, сообщил, что мы знали заранее, для чего это используется, и ходил туда не товарищ Брежнев, а ходили мы туда. Не знаю, куда ходил он, уже это осталось загадкой.
Слушаем вопрос. Добрый вечер, представьтесь.
Алло?
Да.
Добрый вечер, Виталий Евдокимович. Мне хотелось бы сказать такую вещь, значит. Когда умер Сталин, это был шок. Я учился тогда в Сталинградском механическом институте, мне шел 21-й год. И первая наша реакция студентов была поехать в Москву на похороны Сталина. Ну, человек 20-30 поехало, в том числе и я. Но поезд в грязях остановили, дальше не пустили, хотя один из студентов прорвался. Когда были похороны Сталина на площади тракторного завода, тогда собрались все, площади СТЗ, почти все плакали. Я не хочу лукавить, у меня тоже слезы текли, хотя мой отец был репрессирован, мой родной дядя Алексей Борисович Кухаркин был расстрелян, мой тесть Щебет Алексей Степанович был расстрелян. Моя родная тетя Матрена Борисовна Кухаркина 8 лет отсидела. Самому мне пришлось только легким испугом. Я в КПЗ города Клинцы только около месяца посидел. У меня был следователь Сухоцкий, я вел все эти дела, курила. Ну, осознание, конечно, пришло потом уже, после 20-го съезда, когда Никита Сергеевич провозгласил всю эту антисталинскую. Ну и в маленькой степени, значит, ну не буду повторяться. Вот тогда сознание, конечно, пришло. Значит, тогда уже можно было понять. Но вопрос у меня вот в чем. Вот соединение этой линии, Сталин, и какой-то мостик перебросить, что сталинизм у нас может быть, значит, это некое политическое лукавство. Совершенно другая ситуация, совершенно другие люди, совершенно другие правители. Вот нет ли тут, не только по моему мнению, лукавства? Благодарю за внимание.
Я согласен, я об этом говорил, что мне представляется практически невозможным возрождение сталинизма, особенно в нашей стране. Я думаю, что Россия, русские люди пострадали больше других в эти годы, и возврата не допустит никто. Да и партии такой, в общем-то, у нас нет, политической, которая требовала бы восстановления сталинизма в чистом его виде. Даже коммунизмы, да даже коммунисты, пытаясь сохранить каким-то образом наследие Сталина, возвеличить его роль, никто из них не говорит, что сталинизм должен стать основой нашей политики. Это невозможно. Я думаю, что урок, который мы получили на всю жизнь, он запомнится, он останется в памяти.
Как развивались события дальше? Вот сказали, что приехали члены Политбюро, и есть разные версии, что Берия там целовал ему руку, что он боялся, что Сталин сейчас выздоровеет и их всех казнит.
Там был момент, по воспоминаниям людей, которые находились там, который они же подходили к Сталину, отходили, пытались с ним беседовать. Маленков говорил ему: товарищ Сталин, мы твои соратники, мы рядом, мы здесь, что надо сделать? И в какой-то момент Сталин приподнял руку, открыл глаза и достаточно грозно глянул на них. Я думаю, что волосы у них на голове зашевелились от этого, потому что страх его был огромным. Это был руководитель, который, в общем-то, управлял один этой страной. Ни с кем, особенно последние годы, не советуясь, не обсуждая. Но целовал ли кто-то ему руку, Берия, не думаю, это и не было. Но вы знаете, что еще любопытный момент? Кто туда приезжал? У нас всего воспоминания двух его охранников остались, и Хрущева. Молотов еще немножко об этом говорит. Там ведь много свидетелей были. Это охрана, это, значит, люди, которые работали рядом со Сталином. На следующий день после его смерти, по указанию Берия, все эти люди были уволены. Два человека из охраны застрелились. А мебель, посуда, бумаги, все было вывезено. Потом, через несколько лет, по указанию Хрущева, когда Хрущев укрепился, была предпринята попытка воссоздать на ближней даче музей-квартиру Сталина, да, и с этой целью привезли назад мебель. Но все эти столы, эта мебель уже были пустые, освобожденные от бумаг. И, естественно, после 56-го года уже это стало ненужным, эта тема не поднималась. Вот куда эти делись бумаги? Судьба их неизвестна. А ведь у Сталина на ближней даче было, там около 20 комнат было. В разных комнатах он работал. Он перевез туда немалую часть своей библиотеки. Ну, вы знаете его распорядок дня какой был. Он где-то в 17-18 часов приезжал каждый день в Кремль. там проводил совещания официальные, подписывал официальные бумаги, принимал официальных гостей и возвращался к себе в свою резиденцию на ближнюю дачу. Там проводились интимные встречи, как и в прямом смысле этого слова, так и с людьми, которые не хотели, значит, чтобы их видели в Кремле. Вот, там он работал над своими речами, документами, там он читал, есть пометки. И вот там же, по поводу бумаг, был еще у него сейф на работе, в кабинете. И было известно, что наиболее ценные бумаги находятся в этом сейфе. Первыми в этот кабинет 9 марта вошли Маленков, Берия и Хрущев втроем. Что они там делали, что они вытащили, никто этого не знает. Но когда через несколько недель пришла комиссия Института марксизма-ленинизма по изучению наследия Сталина, и был вскрыт сейф, ключ от которого, кстати, Сталин даже Поскребышеву не доверял, то там лежал только его партбилет и несколько несущественных бумаг. То есть эти бумаги исчезли. И вот еще любопытная история. Вы знаете, когда это из воспоминаний одного из помощников Сталина, сейчас я вспомню его фамилию, он об этом рассказывал Рою Медведеву, историку. Так вот, это помощник Хрущева, по поручению Хрущева, занимался этой мебелью, и неожиданно обнаружили под одной из газеток, газетка лежала, значит, под шкаф, под... То есть Сталин сам, видимо, эту газету положил в один из шкафов. Так вот, под этой газеткой было несколько писем. Одно – это знаменитое письмо Ленина, оригинал, письма Ленина Сталину, в котором он предлагал ему либо извиниться перед Крупской, либо прервать отношения. Второе – это письмо Бухарина Сталину, тоже оригинал, которое заканчивалось очень драматически. «Коба, почему ты хочешь моей смерти?» И третье – это личное письмо Иосипа Броза Тита, также Сталину, по-моему, датированное 1950 годом, в которой Иосип Броз Тита пишет Сталину: «Сталин, хватит присылать ко мне убийц. Уже пятерых мы поймали. Если ты будешь продолжать это дело, я пришлю одного человека, и больше не понадобится». То есть были обнаружены эти письма. Весь остальной архив Сталина, ведь у него был личный архив, помимо официальных бумаг. У каждого человека есть архив, тем более такого, как Сталин. У него были блокноты, которые он ввел во время заседания Политбюро. Все это откладывалось. Вот где это все, неизвестно. Судя по всему, это было уничтожено, и понятно кем. Тем же ближайшим окружением: Молотов, Берия, Хрущев. Вот. И понятно почему, с какой целью это было сделано.
Была такая версия, что он держал у себя личное дело Сергея Нечаева, вот, террориста, заговорщика 19 века. Как подтверждается эта версия?
Может быть. Вы знаете, ведь то, что называют архивом Сталина, на самом деле не является его личным архивом. Да, это скорее архив Политбюро. И сейчас этот архив находится в ведении руководителя администрации президента, и только с его ведения, может быть, доступ туда получен. Но, насколько мне известно, такого доступа... Последний, кто имел доступ к этим бумагам, был Дмитрий Волкогонов.
Александр Николаевич Яковлев.
Яковлев что-то имел, видимо. Но сейчас доступа к этим архивам нет.
Слушаем вопрос. Добрый вечер, представьтесь.
Добрый вечер. Меня зовут Петр, я из Москвы. Насколько я знаю, когда к Сталину первый раз попали документы через генерала армии Абакумова о заговоре врачей, так называемых, он это дело прочитал, сказал, что это чушь собачья, ну или где-то там написал, расписался в архив, и там это дело лежало, там 3 или 4 года, вот, как вы говорите. Вопрос такой: для чего Сталину было бы нужно вот это дело о врачах? Я вот этого не понимаю. Какая цель этого была? И второе. Говорит ли о шизофрении Сталина такая вещь, что после его смерти остались только госдачи, и вот те крохотные там эти у него имущественные вещи, 900 рублей, которые нашли у него там где-то вместе с книжкой сберегательной. Или говорит о шизофрении, вот это маниакальное стремление уже других людей, другого государства, другого времени, грести под себя все, что можно, как это было примерно отражено в двух вчерашних фильмах. Один о Сталине, а второй, догадайтесь сами, о ком. Спасибо.
Да, ну, дело врачи, как известно, начала Лидия Тимошук, она еще лечила Кирова, поэтому...
Вообще, интерес Сталина к медицине был огромен. Вот, может быть, мы начали о другом немножко говорить, что сам он не лечился, но интерес к медицине был огромен. Вообще, первые сведения о лечении Сталина относятся к 1927 году. В это время Микоян возглавлял Северокавказский крайком ВКПБ. И когда он увидел Сталина с перевязанной рукой, он спросил, что у тебя? Он сказал, вот рука болит, ревматизм, врачи лечить не могут. И тогда он посоветовал ему озеро Рица. Озеро Рица, Сочи, Мацеста. Ну, вы знаете, знаменитые мацестинские ванны. Сталин туда съездил, ему очень понравилось. И вообще, как бы, чтобы меня правильно поняли, мы не о заслугах Сталина говорим, но курорт Сочи как таковой был создан Сталином. Он любил там отдыхать, и при Сталине была создана огромная курортная система, санатории, дома отдыха. И этот в прошлом малярийный край превратился в процветающий. При Сталине там были построены несколько заводов по выпуску минеральной воды в бутылках, ее стали широко продавать в магазинах. Сталин познакомился с доктором Вальгинским там, в Сочи. И он этому доктору дал в Москве пятикомнатную квартиру, внимательно наблюдал за его деятельностью. Более того, на определенном этапе попросил уделить внимание вопросам продления жизни. Ну, вот тоже, да, интересная вещь. Соратникам своим и миллионам сограждан он жизни укорачивал, а себе жизнь хотел продлить. Так вот, таким образом, значит, он там лечился, и что любопытно, что вопрос медицины, ведь врачи-убийцы были и до этого. Вспомните, в смерти Горького были также обвинялись врачей, в смерти Жданова обвинялись врачи. Просто их собрали.
Да.
А?
Минжинского.
Минжинского. Ну, много чего. Ну, много таких ситуаций были. Поэтому он внимательно это все изучал. Сказать, что совсем это его волновало. Зачем ему это было надо? Ну, понимаете, это был человек, это был политик, который постоянно поддерживал в напряжении и свое окружение, и свой народ. Не было бы дела врачей, было бы какое-то другое дело. Ну, он бы что-нибудь нашел.
Да, потому что Лидия Тимошук лечила Кирова, а он умер задолго до начала дела врачей, пока не давали ему ход. Как по-вашему, какие еще обстоятельства вот, событий 1953 года требуют изучения, что еще неизвестно исследователям, что отсутствует, что можно найти?
Ну, вы знаете, вот несмотря на то, что недавно вышло очень серьезное исследование, связанное с Берия, с процессом над Берия, с судом над ним, где собраны удивительные документы. Вот, хотя четкая направленность этих документов, Берия шпион, Берия враг, видна, тем не менее, все это любопытно. Но ведь архивы Берия личного тоже не сохранилось. И поэтому вопрос, который вы ставите, что надо изучать, да все надо это изучать. Но что ты можешь изучить, если этого ничего нет? Вообще, наши российские архивы до сих пор допуск по очень многим вещам, вы знаете, очень тяжелый. Очень трудно получить многие документы, очень многие вещи. Есть архивы абсолютно закрытые. Архивы внешней разведки, например. В архиве ГРУ, по-моему, вообще никто никогда не бывал. Вот с архивами внешней разведки... Даже, точнее, не с архивами, а с людьми, кто во внешней разведке работал, встретиться можно. Ну, не каждому человеку. В частности, наш коллега Николай Михайлович Долгополов, журналист, историк, писатель, но очень плодотворный, интересно работает. У него книжка вышла про Абеля в серии «Жизель». Насколько я сейчас знаю, он делает большой труд про героя Советского Союза Вартаниана. То есть определенные люди есть, с кем общаться можно. В архиве нет, даже близко тебя не допустят. В архиве ГРУ в истории работал только один человек, между прочим, был допущен туда. Это писатель Карпов. Владимир Карпов, недавно скончавшийся. И то, как это произошло, лично ему разрешение дал Язов, тогда министр обороны. Его допустили. Кстати, он читал документы, вот мы о Сталине говорим сегодня. он первый прочитал и опубликовал часть документов, связанных с допросами Якова Сталина в концлагерях. К нему ведь были представлены люди специальные, которые пытались его раскрутить каким-то образом. Вот генерал Бессонов, пленный генерал, и один лейтенант, который представлялся племянником Молотова, что было неправдой. Вот. А так допуска в наши архивы нет. Не так просто попасть в архивы ФСБ, хотя определенные документы они дают. Причем, что любопытно, вот все эти архивы, которые я вам называю, в том числе и архивы, связанные со Сталином, в первые годы власти Ельцина после распада СССР попасть в них можно было. И попасть, более того, некоторые западные исследователи получали больше документов, чем давались их российским исследователям. И я так думаю, а некоторые западные исследователи и не скрывают этого, что это все покупалось. Вот все это было. Я знаю одну очень милую даму из Великобритании, она писала книжку о ГУЛАГе. И когда она писала книгу о ГУЛАГе, она мне признала, что один бывший, видимо, сотрудник, а может и действующий, УИТУ, да, так называется управление вот, исправительно-трудовых учреждений, да, предложил ей за деньги выкупить архивы целого лагеря какого-то, то ли Магаданского, то ли какого-то Северного, то ли Норильского. То есть все это было. Поэтому, когда мы ставим вопрос об архивах, о правде, ну, надо сделать этот допуск, за исключением, конечно, вещей, связанных с государственной тайной. Хотя я хочу вам сказать, на Западе тоже не очень охотно допускают в архивах. Вот, например, известно ли вам, что до сих пор все, что связано с полетом Гесса в Великобритании, закрыто. Они не открывают. О чем это говорит? Это говорит о секретах не Гесса, а о секретах Великобритании. Значит, что-то было там любопытно, что они до сих пор не хотят раскрыть.
Да, часть архивов давали участникам процесса над КПСС в 92-м году. Вот Владимир Буковский, который был свидетелем со стороны обвинения, он имел такой сканер, который тогда еще не знали судьи, что это такое. И на его сайте отсканированы есть документы о вводе войск в Афганистан. Он занимался уже диссидентским периодом, не сталинским, а вот своей молодостью и своими друзьями. Поэтому он их отсканировал. Сейчас их, конечно, уже не взять.
Но это скорее исключение из правил. А вы знаете, история какого движения и какого человека лучше всех архивирована, да? Это, конечно, история нацизма и жизнь Гитлера. Поскольку это был впервые, в общем-то, в мировой истории произошел случай, когда в руки союзников, в руки победивших держав оказались все архивы нацистской Германии. Часть у англичан, часть у американцев, немалая часть, часть у нас. Вот это все раскрывается, и мы получаем возможность все это читать, изучать. Это здорово, что это произошло, и мы получили эту возможность.
Да, и вот Смоленский архив, который немцы вывезли из Смоленска.
Он американский оказался, в Гуверском институте.
Да, и они как в капле воды по нему изучают довоенную историю СССР. Так что...
Это партийный архив, да. Это единственный партийный архив наш, который оказался Смоленского обкома партии, который оказался в руках...
Да, и сначала. Там все дела, по исключению из партии, то есть все репрессии.
Да, да.
И вся история... нашей страны, как в миниатюре. Большое вам спасибо за участие в нашей сегодняшней программе. Напомню, что завтра официально исполняется 60 лет со дня смерти Сталина. И поэтому эти дни пристальное внимание к его фигуре. И вот сегодня гостем нашей студии был историк-публицист Рафаэль Гусейнов, который профессионально занимается историческими тайнами, поделился своими открытиями. По этому вопросу большое вам спасибо за приход в нашу студию. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, продюсеры Олег Львов и Марк Штильман.
И слушать. Новое на сайте свобода.орг. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5930, 11850 и 12060. Свободный информационный мир. Радио Свобода.